говорим по-русски.
По-русски? Элементарно, пацан. Одиннадцать часов и 7 минут в столице. Это программа «Говорим по-русски». Ольга Северская, Оксана Пашина. И в нашей студии сегодня Дмитрий Петров, профессор Московского лингвистического университета, автор уникальной методики изучения языков. Учим русский родной, как иностранный.
Да, вот это вот как раз неожиданность некоторая, потому что, с одной стороны, Дмитрия Петрова знают все. С другой стороны, с ним учат всякие европейские экзотические языки. А мы вот как-то о русском. Здрасте.
Добрый день.
По-русски. И причем обещаем тоже выучить русский за 16 дней, как и любой другой язык, правда?
Первый час пошел.
Первый час пошел. Отлично. Тогда начинаем сразу с детского вопроса, который тоже будет по теме нашей программы. Есть такое замечательное слово «язычник» в русском языке. И мы все знаем, что это прежде всего идолопоклонник. А нет, не только идолопоклонник. Были у него и другие значения в истории языка. И вот мы задали вопрос. В словаре «Дали» есть слово «язычник» в не очень привычном значении. Кто же это? Тот, кто любит дразниться, показывая язык. Ученый, который знает много языков, или иностранец, плохо говорящий по-русски. Тому, кто даст правильный ответ, у нас уже есть такие замечательные люди, мы обещаем возможность научиться творить. Так. Используя хабитеку АСТ Пресс, аппликации из листьев и забавные зверюшки из крышек, которые мы обычно выбрасываем, а можно их в дело употребить, могут быть вашими, если вы дадите правильный ответ на этот вопрос.
Я сейчас скажу, кто уже ответил правильно, прислав нам СМС. Это Елена, 915-185, Михаил, 916-911, Вера, 909-151. Но прямо сейчас по телефону 363-3659, код Москвы 495, вы тоже можете дать свой ответ.
Доброе утро. Здравствуйте. Добрый день. Это лингвист, человек, знающий много языков.
Совершенно верно.
Абсолютно да. Верный ответ. Вы не повелись на наши подсказки, которые были призваны к тому, чтобы вас увести в неправильную сторону. Как вас зовут?
Татьяна.
А вот вы много языков знаете, Татьяна?
Вы знаете, с помощью Дмитрия я начинала изучать все.
Вот так, начинала.
Да, но продвинулась дальше всего во французском.
Татьяна начинала изучать много языков с вами, Дмитрий, но продвинулась больше всего во французском. Хотите поговорить с нашей слушательницей?
Нет, спасибо.
Не боитесь?
Нет. Я еще не до такого уровня.
Хорошо, Татьяна, мы записали ваш телефон, и вы получите приз, как и те, кого уже назвала Оксана. Вот видите, как вот так вы велики, что боятся с вами говорить по-русски. А вдруг найдем сейчас что-нибудь?
А хотелось как раз наоборот, чтобы люди перестали бояться.
На самом деле, я действительно знаю очень, и в моем окружении достаточно много людей, которые начинали с вами учить язык. В частности, даже моя мама, которая, в общем, владеет языками, она сидела и слушала английский в вашем исполнении, хотя английским она владеет свободно, но ей было страшно интересно. Потом она стала слушать французский, потом итальянский. Я не скажу, что с целью учить, но и просто вообще вот сам этот спектакль был очень интересен. И мне как-то вот ужасно обидно, что русский язык-то у нас еще пока не попал на канал культуры, а это вообще очень важная была бы вещь.
Конечно, так, ну, на самом деле на канале культуры идет, по-моему, программа, связанная с русским языком, но для людей, которые уже на нем неплохо говорят, с целью усовершенствования и знаний. Впрочем, базовый уровень русского языка мы не обошли своим вниманием, и я иногда провожу в различных странах курсы русского языка, начального русского языка для носителей других языков, и с этой целью выпускаем собственные пособия.
Угу. То есть русский как иностранный, это, насколько я понимаю, это все-таки не ваша основная специальность, русский как иностранный.
Ну, трудно уже провести грань между основной специальностью и тем, чем приходится заниматься.
Ага. Ну вот очень интересно, потому что если читать то, что вы говорите о своей методике, то там есть указание, что достаточно базового уровня в 300 слов. И, по-моему, там 15 или 20 грамматических правил. Вот это как бы базис такой маленький, но даже тест по русскому языку для иностранцев, который, в принципе, должны пройти все, кто хочет получить либо вид на жительство, либо вообще как бы право на работу в нашей стране, он содержит уже 800 слов. А у вас как бы почти в три раза меньше базис.
Да, ну, уточним, это не то, чтобы у меня. Дело в том, что статистика давно известная, говорит о том, что 90% тех слов, которые люди произносят, говоря на любом языке, примерно сводятся вот к такому минимуму 300-350 слов. Разумеется, это только база, это только начало.
Но там, видимо, комбинации уже входят в дело, да?
Да, а вот те самые схемы или формулы, которых в разных языках различное количество, позволяют составлять из даже не очень большого запаса слов максимальное количество комбинаций и более-менее начинать свободно говорить. А цифра 800-850 слов, которая взята за основу вот этих тестовых заданий для иностранцев, приезжающих в Россию, это сопоставимо с так называемым объемом Simple English. Там слов 850. Это тоже уже достаточно давно, по-моему, 50 или 60 лет назад, для английского языка была создана эта система, то есть упрощенный набор таких грамматических структур плюс базовый запас лексический.
Если мы про базовый запас лексический, который дается, вот пособие по русскому языку и, соответственно, курсы для тех, для кого русский все-таки не родной, да? Какой вот этот минимум в 300-350 слов вы даете? Он касается чего, этот минимум?
Ну, прежде всего, основа, с моей точки зрения, любого языка – это глагольная система. Глаголы, то есть слова, выражающие действия. Вот из этого набора нескольких сотен слов, порядка 100 – это слова, выражающие действия. Причем примерно этот список сопоставим, если не схож, не идентичен между самыми различными языками. То есть, прежде всего, это глаголы, и что с ними надо делать, чтобы с их помощью выражать мысли.
То есть, глагол все-таки центральная категория,
абсолютно,
да? То есть какие-то действия, процессы, события?
Да, и категории времени, категории формы высказывания, то есть вопрос отрицания ответа.
Угу. Тогда у меня еще один вопрос насчет грамматики, потому что хорошо, ладно, допустим, мы усвоили этот базис в 300 слов.
Ну да, бытовые слова, какие-то глаголы.
Да, какие-то глаголы, какие-то бытовые слова. А я хотела, знаешь, о чем спросить? Потому что русский язык, он отличается от других языков, и не только тем, что там есть у нас склонение и спряжение, вот, но еще и тем, что, например, там два отличия на скидку, это ударение, которое плавает туда-сюда, и вид глагола, которого нет в других языках, да, вот там, что делать и что сделать. Разные совершенно глаголы.
Как говорят немцы, изучающие русский язык, очень сложно понять, в чем разница, я ел и я съел.
Да, вот действительно, ел, съел.
Ну, вот этим немцам, которые удивляются, стоило бы напомнить, что у них самих форм прошедшего времени 8, в отличие от наших двух. Да. И что касается падежной системы, то в том же немецком языке, ну, не 6, но 4 падежа есть.
Есть, да. Хорошо, немцам напомнили. А все-таки какие-то отличия есть в преподавании русского как иностранного от европейских языков, по вашей методике?
Конечно. Есть языки с фиксированным ударением. Например, в польском это всегда на предпоследний слог, во французском всегда на последний. В русском языке ударение такое гуляющее, оно может быть везде. И при некоторых закономерностях очень много приходится изучать дополнительно, причем и носителям языка тоже. У нас постоянно
мы делаем ошибки.
У нас постоянно возникают споры, что считать нормой, а иногда бывает возможно и так, и так. Звонит, звонит, вот это все и прочее. Но есть принципы, которые позволяют комфортно постигать даже достаточно сложный язык. Я во главу угла ставлю комбинаторику. То есть, например, система русского глагола, которая, несомненно, достаточно сложна, сложнее, чем во многих языках, но не запредельно сложен, потому что ни один народ не придумывает для себя назло иностранцам каких-то сложностей для того, чтобы этим языком было трудно овладеть. В русском языке мы имеем две формы будущего времени, одну настоящего и две прошедшего. Причем форма прошедшего времени даже не различается по лицам, а только по родам. Пришел, пришла, пришли по числам. Да? Пришло. Разве что. То есть я попробовал создать вот такую схемку, которую, ну, если кто-то видел телевизионные программы, я делал для других языков. Попробовал ее для русского языка. Она выглядит не так страшно, а я считаю, что очень важно как-то давать сначала объемную картинку, да, и не пугать многочисленными исключениями. Нельзя начинать изучение языка со страха. Мы учим язык для того, чтобы получить ощущение свободы, удовольствия от коммуникации, а не для того, чтобы сдать экзамен. Ну, конечно, я понимаю, конечно, кому-то надо сдать экзамен, но, тем не менее, результат обязательно связан с какой-то мотивацией. Мотивация плюс комфортное отношение к процессу изучения, ну, это залог успеха.
Угу. Кстати, насчет схемок, потому что я как-то слышала, Виталий Григорьевич Костомаров, президент Института русского языка имени Пушкина, говорил, я вот как показываю нашим студентам схемы, например, которые касаются местоимения, тех же самых глаголов, тех же самых существительных и так далее, и думаю, боже мой, как они это все учат, бедные. То есть мы сами боимся, то есть для нас язык страшнее, чем, наверное, для тех, кто его изучает. Потому что мы-то понимаем почти как стоматологи, которые точно знают, где будет больно, если у них случилась дырка, ее надо лечить, пломбировать. Точно так же и мы понимаем, где будет больно.
У меня была такая история. В Лондоне на книжной ярмарке я представлял свое пособие русского языка для англоговорящих. Угу. Поставил эти книги на стенды, и вот стали они неумолимо пропадать. Я ставлю, возвращаюсь, их нет. Еще поставил 2-3, опять нет. Сел я в засаде и поймал англичанина, который, значит, заинтересовавшись книжкой, положив ее под мышку, уже, значит, удалялся. Я его поймал, книгу обещал подарить, но за это заставил выступить на презентации, на своей, сказать, чем она его привлекла. Он мне сказал следующее. Я 6 раз пытался начинать изучать русский язык, но как только я на первых страницах видел схему из 6 падежей, русского существительного, при том, что в английском категории падежа нет, так же, как нет категории рода, я бросал. И вот я смотрю здесь, я не увидел на первых страницах, осторожно перелистывая эту книгу, вот этой страшного списка из 6 падежей. Почему? Потому что для носителей языка, в котором нет этой категории, объяснять это какими-то теоретическими рассуждениями нереально. Я начинал сразу с комбинаторики. Например, винительный падеж. Что это? Это объект. Вижу тебя, люблю ее, понимаю их. То есть в комбинации, когда вот тот самый список базовых глаголов, которые мы туда включаем, плюс падежи через принцип комбинаторики. То есть они не существуют абстрактно. Мы не изучаем их с помощью дефиниции, определений, где их надо теоретически использовать, а сразу даем комбинацию. Угу. Вот 10 глаголов, которые наиболее частотны. То есть принцип частотности немножко решает эту проблему.
Угу. Тогда я, можно, задам, просто хочется сразу на примерах. Вот у нас, например, Наиль уже усвоил первый урок и сказал, что говорить — это значит в первую очередь глаголить. И поставил замечательный смайлик, но совершенно четкое резюме. Можно я вас спрошу, вот на первом уроке русского языка, какие глаголы идут в ход и с чем они комбинируются? Угу. Можно так вот хотя бы несколько примеров?
Конечно. Ну, недаром даже Александр Сергеевич Пушкин говорил, что глаголом жги сердца людей. Не местоимением, не существительным, а именно глаголом. Глаголы, которые я даю в первом уроке для изучающих русский язык, это любить, жить, знать, говорить, есть, пить.
А думать?
Во втором.
Во втором.
Да, почему? Потому что те глаголы, которые я перечислил, не требуют знания 2 видов.
Угу. Ага.
То есть сначала мы не пугаем, мы показываем, что это не страшно, обучающийся осваивает вот этот принцип спряжения глаголов, которые не требуют знания совершенного и несовершенного вида. А зачем мы, затем мы вводим и это понятие.
Тогда следующий вопрос. Кого или что мы любим, что мы едим и пьем, как мы живем, с чем комбинируем эти глаголы? Я уже задала несколько вопросов, да, ну, и несколько возможностей.
Что касается лексики, самый действенный способ – это познавать ее такими кластерами тематическими. То есть не просто списком с черточкой между, допустим, английским и русским словом, а, условно говоря, то, что связано с семьей. Это одна тема. Погода, еда, одежда, путешествия. И есть несколько управляющих глаголов, связанных с каждой из этих тем. Ну, например, по поводу еды. Есть, пить, готовить, заказывать, если мы говорим о ресторане. Mm-hmm. То есть вот десяток глаголов, которые достаточно, чтобы на базовом уровне говорить на эту тему.
Ну, то есть, действительно, уже после первого урока уже как-то мочь да. объяснить, что нам хочется.
Конечно,
и что мы чувствуем,
какой-то
да?
эффект mm-hmm. должен быть понятен и очевиден уже после первого дня, после первого часа. Не когда-то, через годы или месяцы.
То есть, сразу понятно, что язык можно применять. То есть, в нем уютно существовать, как вы говорите. Мне очень нравится это определение, именно уютно существовать в пространстве языка. Ну, и как-то в нем тоже действовать и ну, что-то делать, да, с помощью языка инструмент есть. Все время повторяете, что мотивация – это самое главное в изучении любого языка.
Да, да? В этом коктейле это самый главный ингредиент.
Самый главный ингредиент. Потому что, на самом деле, действительно, я знаю, у меня есть одна такая хорошая знакомая, которая, конечно, не такой, может быть, полиглотоязычник, как Дмитрий Петров, но, тем не менее, очень хорошо работает в четырех языках двусторонним синхронным переводчиком таким. Вот она вообще сама австралийка, пыталась выучить русский. У нее как бы даже была мотивация, но он ей не дался. Это все-таки не та мотивация была?
Вот такие обороты, как то, что язык не дается, они имеют определенное оправдание, потому что, скажем, точно так же, как не все люди могут быть нам симпатичны, так и в том, что касается языков, к каким-то у нас больше склонность, чем к другим. Тем не менее, по определению, любой человек, который достаточно прилично владеет хотя бы своим родным языком, уже по определению способен усвоить еще ряд других.
Ну, то есть противопоказаний нет?
Противопоказаний нет.
Главное найти цель.
Да. По поводу того, что язык не дается, Вера из Москвы спрашивает, это достаточно распространенная проблема, это я тоже знаю по себе. Изучая язык, пишу, читаю, около 2000 слов. Как только приходится заговорить, цепенею, забываю, использую 5 слов. Угу. Как использовать эти знания, спрашивает Вера?
Вот я в лингвистическом университете обучаю устных переводчиков, угу. в том числе синхронных переводчиков. То есть людей, которые, в принципе, языком владеют. И знаю гораздо больше тысяч слов. Но первое, чему я их учу, это правильно дышать. Потому что проблемы очень часто физиологического толка. То есть мы обладаем каким-то знанием, но что-то вдруг возникают какие-то блоки, с которыми знакомы публичные спикеры, вокалисты, люди, которые общаются с аудиторией, актеры. То есть именно очень важно уделять внимание своему дыханию и стремиться к визуализации. То есть, переводя или пытаясь выразить какую-то мысль, мы не должны думать о последовательности слов, которые будут произнесены, а об эмоции, о мысли, которые мы стараемся передать собеседнику. В принципе, то же самое происходит с маленькими детьми, которые начинают говорить на родном языке. Они не думают о падежной системе, о порядке слов. Они называют те слова, которые есть в их арсенале, которые максимально близко передают то, что они хотят сказать. Это касается и взрослых.
Виктор, забавное замечание, тоже из Москвы. Виктор пишет нам, как же несчастному иностранцу объяснить ответ? Ты пойдешь гулять? Да, нет, наверное. Да нет, наверное.
Да нет, наверное, да.
Да, а тут мы сталкиваемся еще с одним важным вопросом, который я на который я люблю отвечать самому себе, который люблю ставить перед другими. Язык абсолютно нереально представить в отрыве от менталитета, от культуры, от истории народа, который на нем говорит, который его создает. И я даже придумал такую концепцию, такую аббревиатуру: имя, история, менталитет, язык. Угу. История народов формирует его менталитет, менталитет отражается в языке, а язык, в свою очередь, определяет во многом и дальнейшую историю, и развитие каких-то культурных традиций.
У нас есть еще много интересных вопросов, которые мы продолжим задавать Дмитрию Петрову. Напомню, что именно он у нас в гостях. Вот Флора, например, задает вопрос, а книга по изучению русского языка будет? Она уже есть, насколько я знаю. Я видела
книги обложечку. Есть, да, более того, есть книги для по-русскому для носителей английского, французского, немецкого, итальянского и сербского языков.
Угу. А, например, узбекского, таджикского, казахского еще не думали об этом?
В ближайшие месяцы выйдет учебник казахского языка вот таком, на таком же базовом уровне.
Отлично. А теперь, значит, я еще хотела бы внести ясность. Нас вот вроде как слушают, но вроде как и не слышат. Потому что, например, Леонид с возмущением из Петербурга нам пишет, какие прошедшие времена, есть и съесть, это два разных глагола. Не говорили мы в отношении этих глаголов про прошедшие времена. У вас что-то склеилось, предыдущее или последующее, потому что есть и съесть, это два разных вида. Есть.
Это два вида, совершенно несовершенные. Да, конечно.
Да, а может быть, мы называли формы прошедшего времени?
Да, форма глаголов, есть, да, прошедшее время, которое в русском языке имеет два вида, совершенный и несовершенный.
И еще перед тем, как мы перейдем уже к словам недели, к тому, что наговорили, я бы хотел еще про язычника. Не надо нам строго писать, что в словаре Ожегова язычник – это идолопоклонник. И более того, даже не надо уточнять, что Даль писал, что язычник – это не только идолопоклонник, но и наушник. Там очень интересная связь, потому что христианские люди как раз в многословии упрекали язычников. И получается, что язычник – это еще и тот, кто много говорит. А мы вот приводили действительно, наверное, надо было сразу дать комментарий еще, потому что язычник, ученый, который знает много языков, Митсофанти был величайший язычник, пишет Даль. Видимо, в его времена все знали, кто такой Митсофанти. А я скажу, это Джузеппе Каспар Митсофанти, который жил в конце 18-го, начале 19 века. Он был язычником, хранителем библиотеки Ватикана и кардиналом. Переводил со 114 языков, 72 на речи, а также с нескольких десятков диалектов. Свободно говорил на 60 языках, почти на 50 писал стихи и эпиграммы, и при этом никогда не выезжал за пределы Италии и выучил это количество языков самостоятельно. Так что все возможно. Ну, а теперь к словам недели, наверное, перейдем. Нельзя сказать, чтобы очень много было сказано на этой неделе, но Дмитрий Медведев у нас опять в лидерах мимотворцев. Да я и не болел, сказал он в ответ на «не уберегли от гриппа президентская». Вот очень интересный диалог, чтобы
президент
это значило.
Сказал, болел, а премьер-министр сказал,
да я и не болел. Да, уже появились мемы, что для того, чтобы не выздоравливать и болеть не нужно, совершенно замечательные. И он нам не Димон, тоже такой как бы лозунг митингов, которые, возможно, пройдут, возможно, не пройдут сегодня.
Ну, уже в каких-то городах идут, да.
Но, сказать, про Димона мы уже говорили, поэтому у нас на втором месте пару составляют нашему премьер-министру зелененький человечек. Человек-маска, Шрек, аватар, то есть Алексей Навальный. Итак, запускаем голосование.
Да я и не болел. 660-06-64. А вот как с зелеными быть, нужно какое-то одно слово. Зелененький он был, да? Давай. Зелененький он был. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
660-06-64. Да я и не болел. 660-06-65. Зелененький он был.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно.
Дмитрий Медведев с небольшим, правда, отрывом, но опережает Алексея Навального. 55 и 45. 55% проголосовали за «да я не болел», зелененький он был, 45% набирает в нашем голосовании. Слово недели, выражение недели, да, «да я не болел». И уже словотворчество из Пензенской области нам пишут: и не Димон, и не болел, и овцы целы, и волки сыты, и врут календари, и вновь продолжается бой, и сердце тревожно в груди, и бутылка рома.
Я хочу ответить Диггеру, который нас очень внимательно всегда слушает. Нет, мы не сами придумали этот расхожий мем. Если вы хотите, зайдите на страницу программы в Фейсбуке. Там есть ссылка как раз на всю коллекцию фотожаб. И вот что там появилось, какие там были мемы и откуда взялись «Человек-маска». Это как раз сам Алексей Навальный про себя так сказал. Еще «Шрек», «Аватар» и не помню, там еще какие-то есть варианты. Прекрасно. Мы продолжаем разговор с Дмитрием Петровым, просто специалистом в изучении всех языков, почти что Митсофанти наших дней. Леонид, простите, это будет последняя реплика в диалоге, из того, что в немецком языке есть разветвленная система прошедших времен, не следует, что глаголы «есть» и «съесть» – это не два разных глагола и не два разных вида. Но у нас еще там впереди будет тоже много вопросов. И, в частности, есть еще вопрос чудесный: какие типичные ошибки допускают иностранцы. Давайте я его сразу задам. Какие вот типичные ошибки допускают иностранцы?
По поводу ошибок, типичных для иностранцев. Ну, помимо того, что есть определенные фонетические трудности для носителей разных языков, а по поводу ошибок в ударении, что, как мы уже говорили, характерно не только для иностранцев, но иногда для наших соотечественников, Есть вещи, которые связаны настолько с узусом, то есть способом применения. Например, глаголы «лежать», «стоять» и «сидеть» абсолютно не подвластны, потому что только мы знаем, неизвестно каким 25-м чувством, что стакан стоит на столе, а птица сидит на ветке. Почему она не стоит? Она же на ногах стоит. То есть вот такие вещи, есть целый перечень вот таких моментов, которые абсолютно...
Едет машина или едет лифт?
Да. То есть абсолютно...
А поезд идет?
Поезд идет, да. Не зная вот этой всей системы, можно сказать, мировоззрения, невозможно просто выучить в списочном порядке. Я бы сказал, что это основная трудность. Как только люди, изучающие русский язык, выходят на уровень чуть выше базового, они постоянно сталкиваются с этим, с идиоматикой, в том числе.
Тоже нам пишут, что иногда учить язык помогают, а иногда мешают, наоборот, ложные друзья переводчика. Это совершенно чистая правда. Поэтому мы и придумали сегодня как раз вопросы нашей викторины, которые вот знакомят нас с этими ложными друзьями переводчиками. Мы вам зададим вопрос, что бы это значило, и дадим очень интересные книги. Вы выберете ту, которая будет вам по душе, с помощью наших референтов. Ну, во-первых, это «Культурный разговор с кинокритиком Татьяной Москвиной», такая книга, ее эссе, бесед и так далее, о проделках доктора Артхауса, издательства АСТ, редакции Елены Шубиной. Предлагаем вам две замечательные книги издательства «Текст». Это «Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали», Пьера Бояра, и его же «Искусство рассуждать о странах, в которых вы не бывали». И еще, пожалуйста, вам книгу предлагает издательство «Время», Феликс Шведовский, «По миру с барабаном», дневник буддийского монаха, который много путешествовал как раз и бывал в разных странах. В финском языке есть слово «пиво». Хорошее такое слово. Вот у нас к вам вопрос. Что оно означает? Пиво, петух или ладонь?
363-3659, код Москвы 495. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Давайте попробуем перевести с финского. Доброе утро. Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте.
Извините, я прослушал начало вопроса. Повторите, пожалуйста.
В финском языке есть слово «пиво». Что оно означает? Пиво, петух, ладонь.
Ладонь.
Ладонь, да? Вы выбрали самый невероятный вариант и попали в точку. Как вас зовут?
Пер.
Очень приятно. Действительно, по-фински пиво – это ладонь. Вот так вот, да. Так что не удивляйтесь, если вы будете кричать «пиво-пиво», что вам будут руки протягивать и вообще как-то пытаться с вами подружиться.
Прекрасный вопрос, по-моему, очень смешной. По-болгарски «булка», а по-русски «шарик», «невеста» или «буханка». 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте, алло. Что же значит «булка» с болгарского в переводе на русский? Шарик, невеста или буханка? Алло, алло.
Добрый день. Да. Может быть, шарик?
Нет, неверно. Нет. Хотя русская булка именно от шарика, то есть от шара була и произошла, да.
Остается два варианта, да, невеста или буханка. Вы в прямом эфире, здравствуйте, алло, алло.
Здравствуйте, невеста.
Совершенно верно. Невеста. Вы знали или догадались?
Не догадалась, предположила.
Как вас зовут?
Галина.
Галина, правильно. Действительно, по-болгарски булка – невестка. А вот у нас любимый немецкий язык. Ангел – немецкий, в русском языке. Это ангел, угол или удочка?
495-363-3659. В прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. Задумалась аудитория, затихла. Немецкий ангел, это в русском языке ангел, угол или удочка?
Я думаю, что угол.
А, нет.
Неверно.
Нет, так ангел или удочка?
Попробуем еще раз в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Совершенно верно. Вы знаете?
Только радио отключайте, поговорите с нами по телефону. Алло.
Алло. Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Да.
Я думаю, что это невеста.
Немножко запаздывает там у вас и радиотрансляция, и ответы на вопросы. Вопрос у нас уже третий по счету. Немецкий ангел. Это в русском языке ангел, угол или удочка?
Удочка.
Правильно. Как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, отлично. Ну и самый последний, очень легкий вопрос. Итальянское слово «кроватта» по-русски означает «кровать», «галстук» или «кровь».
363-3659, наш телефон, и мы ждем ваших ответов в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, алло. итальянское слово «кроватта» по-русски означает «кровать», «галстук» или «кровь»?
Галстук.
Верно. А как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Да.
Отлично. Вы Татьяна правы. У нас сегодня просто впереди всех. Три Татьяны ответили правильно.
А может быть, одна и та же?
Нет, нет, у них разные голоса будут совершенно.
Они еще и голоса умеют менять.
Да, да. Так вот. А, между прочим, да, возможно. А замечательный комментарий Евгения к нашей викторине из Пензы. Значит, наше по пиву в финском означает по рукам. Как вам такая интерпретация? Вот. Ну, мы обещали поговорить о том, что мы учим русский не только как иностранный, и не только те люди, которые живут на пространстве СНГ, бывшего Советского Союза, заинтересованы и мотивированы учить русский язык, потому что это для них действительно язык межнационального общения, язык торговли, язык какого-то профессионального взаимодействия,
трудоустройства,
обучение в школе, между прочим, своих детей, это тоже так. Но вот у нас есть русские, как русские. Те, у которых русский язык родной. И вы удивитесь, но последние данные говорят о том, что у нас в активном словарном запасе как раз те самые 350 базовых вот слов. Не уверена, что те же самые, которые вы даете. Я не сомневалась.
Вот как я точно уверен, что это не те.
Что это не те.
Среди них есть точно, которые я в свой список не включил.
Вот как быть тем, кто на своем родном языке говорит косноязычно несколько, использует фактически вот такой pidgin russian, то есть вот моя твоя понимает немножко и уже хорошо, действует по принципу клипового мышления, тут слово, там слово, и как-то вот импульсами давайте их свяжем, не обязательно правильно, да? Вот как быть этим людям, которые хотят свой язык?
Здесь есть несколько шагов, которые я бы предложил. Первый шаг – это хотя бы захотеть что-то изменить. Я думаю, что очень многие остановятся на этом первом шаге. Для того, чтобы усовершенствовать возможность, способность говорить даже на родном языке. Ну, по крайней мере, здесь тоже нужна мотивация. Uh-huh. Это то, что объединяет ситуацию с изучением иностранных языков. Если мы уже захотели, то есть очень немодная, к сожалению, среди многих людей вещь, которая за последнее время теряет популярность. Это навык чтения.
Uh-huh. Это точно. Интересно.
Да, мы всегда гордились тем, что мы самая читающая страна. Надо сказать, что проблема, конечно, глобальная. Сейчас визуальное восприятие доминирует. Чтение книг уходит на второй план, если не на третий.
На 25-й я скажу, на 25-й. Потому что сейчас 7% всей информации приходится на текст, а 93% на видео и звук. Да.
Поэтому без чтения не пополнить словарный запас, не усовершенствовать свою способность правильно выражать свои мысли нереально, невозможно. И кроме того, есть абсолютно объективные такие эволюционные процессы. Например, все языки упрощаются. Uh-huh. Как говорится, фарш невозможно прокрутить назад. В частности, замеры устной речи наших современников показывают, что у нас практически ушли причастные, идеи причастные обороты. У нас практически уходят сложно подчиненные предложения. То есть, если еще в середине 20 века такие обороты, такие явления русской речи были абсолютно приемлемыми, они не вызывали каких-то подозрений, что человек пытается говорить слишком пафосно, слишком вычурно. Сейчас, вот мы немножко говорили о клиповом мышлении, сейчас еще мы наблюдаем такое явление, как клиповое выражение даже сложных мыслей. Сейчас мы стремимся даже сложные художественные произведения воспринимать в виде комиксов.
Да-да, так и есть.
И в авангарде вот этого эволюционного процесса языка, любого языка, скажем, такие формы интерактивного взаимодействия, как СМС, вот многочисленные обмены информацией в социальных сетях, использование смайликов там, где в прежние времена мы бы развернули какое-то описание каких-то наших состояний, эмоций, мыслей. Вот. И надо отделить то, что абсолютно неизбежно, то, что является частью вот этого процесса глобализации, и то, что исправить можно. Потому что, как минимум, говорить грамотно в своей сфере, в своей среде, прежде всего мы говорим о средствах массовой информации, системе образования, вполне реально и возможно. И возвращаемся к пункту номер один. Надо захотеть.
Надо захотеть. То есть детали Авилу спрашивает, хорошая речь передается по наследству?
Да, кстати. Да. Передается ли она по наследству?
В каком-то смысле, да. Я не знаю, насколько генетически, но, во всяком случае, семейная атмосфера, семейное окружение, несомненно, воздействует на формирование навыков устной речи.
Еще хорошие два вопроса, они немножко связаны. Галина спрашивает, сколько языков может выучить маленький ребенок, который только начинает говорить первые слова?
И хочется сразу ответить, не мучите детей.
Нет, не надо, потому что иногда у нас дети растут в такой, как бы это сказать...
Многоязычной атмосфере.
Да, то есть бывают дети билингвы, или они, например, дома говорят на одном языке родители, родной язык мамы один, родной язык папы другой, а ходят в садик совершенно уже на третьем, дети во дворе. И тоже такой вот аналогичный вопрос от Валерии, только уже про взрослых. Как бы вы посоветовали изучать несколько языков одновременно?
Что делать? Во-первых, в том, что касается детей, потому что если взрослый выбирает сам, то ребенок не всегда. Единственный естественный ограничитель – это та точка, после которой мы чувствуем, что ребенок воспринимает вот эти навязываемые языки как насилие. Вполне естественно, ребенок может освоить и один, и два, и три, даже большее количество языков, если это не связано с отторжением, с сопротивлением с его стороны. Потому что в раннем детстве можно выучить много языков, но в раннем же детстве можно получить заряд отвращения, который будет преследовать человека всю жизнь. Что касается взрослых людей, нет никаких противопоказаний против параллельного изучения целого ряда языков при двух условиях. Опять-таки, та самая мотивация. А второе, очень важно, язык воспринимать не просто как набор слов или каких-то грамматических структур, а как некую среду, некое измерение со своим вкусом, цветом, запахом, в котором вам хочется быть.
Вот так. Я просто заслушалась абсолютно, и мне как-то очень все это нравится. Образы, вот тоже они, между прочим, те же самые картинки, только созданные средствами языка. Да? Вот вы сказали
совершенно
про вкусы, запахи, не знаю, какие-то картины действительно, картина маслом любимое выражение, да, которое вот оно есть.
Грустная смс-ка Северной Осетии, подтверждающая вашу правоту, Дмитрий. Моя внучка, когда читает незнакомые слова, просто пропускает, не стараясь узнать их значение. Внучке 11 лет, пишет Нина. И еще вопрос, может быть, получится на него ответить. Какой учебник русского языка вы порекомендуете просто взрослому человеку, русскому, чтобы освежить и поддержать знания своего языка?
Знаете, взрослому русскоязычному человеку я бы порекомендовал просто читать.
Не учебники, а просто книги.
Просто
разные,
книги.
Да,
разные, хорошие, и те, которые ему интересны и вызывают какое-то эмоциональное вовлечение.
И еще вопрос от Владимира. Он его задает уже не первый раз, поэтому я его задам. Видимо, учебник албанского языка Максима Крангауза не дает покоя. А у вас будет учебник албанского языка? Или это не так актуально?
Это не так актуально, но если такая потребность возникнет, то обязательно будет.
Огромное спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Петров, человек, которого представлять не надо. Вы представляете, у вас тут есть столько поклонников, которые изучают с вами язык даже в 78 лет.
И очень много благодарностей.
И очень много благодарностей. Приходите к нам почаще. Мы абсолютно согласны с нашими слушателями. Спасибо за интересную встречу.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго.